У нас с вами еще есть целый ряд очень интересных тем, которые придется, я надеюсь, что мы еще сможем с вами рассмотреть до конца года. Итак, мы с вами остановились на том, что после 40-го дня перед человек оказывается по такому священному преданию Церкви вновь перед лицом Божиим, когда происходит уже своего рода окончательное решение о состоянии человека и о его прошедшей жизни, о его прошедших, если хотите, экзаменах перед лицом добродетелей и перед лицом греха. Добродетели, то есть с 3 по 9 день, и греха с 9 по 40 день. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот это прохождение как того, так и другого не является чем-то просто ознакомительным для личности. Совсем нет. У Исаака Сирина есть замечательная мысль, которую я вам говорил и сейчас напомню, о том, что и сама гиенна, а тем более уже созерцание Небесного Царства, являются промыслительными для личности. Повторяю, это не туристический, знаете ли, обзор того, что есть на небесах и в преисподней. И это ознакомление поэтому носит не какой-то бесстрастный, отвлеченный характер, не чисто внешне познавательный. Это созерцание, оно имеет большое внутреннее значение для устроения души, для продолжения, если хотите, устроения души. Перед лицом добра и перед лицом зла душа еще, если хотите, более глубоко, несравненно более глубокой степени, нежели на земле, познает, что в ней есть. Это в высшей степени важно. И это познание уже носит характер не тот рациональный, которым пользуемся мы, как правило, здесь, в этой жизни, а носит уже характер непосредственный, опытный. И поэтому здесь сам этот процесс прохождения как небесных обителей, так и отделений ада накладывает глубокий отпечаток на состояние души. И хотя душа по разлучении с телом не имеет воли, потеряла волю, утратила ее, тем не менее процесс самого изменения в ней, естественно, происходит. Вот это, друзья мои, это очень важно подчеркнуть, что не просто так душа проходит эти то и другое. Это не просто так, не просто ознакомление. А здесь происходит и определенный, и нет сомнений, что положительный процесс в самой душе. Самое главное, что в этом процессе заключается, это познание себя. Видение того, что я из себя представляю. Видение своих страстей. Видение, если хотите, даже того добра, который, как мне казалось, во мне есть. Оценка, если хотите, этого добра. Насколько оно несовершенно, ничтожно и подчас просто испорчено. Испорчено нашим самолюбием, тщеславием, расчетами и прочими всякими вещами. То есть душа, уже проходя это, внутренне становится более способной к принятию Христа как Спасителя. Вот это, друзья мои, очень важно. Это первый, так сказать, частный суд, который происходит над душой в 40-й день. Но по учению Церкви этот суд не окончательный. Это заключение, если хотите. Все время мы называем суд. Вот вы знаете, мне это не очень нравится, поскольку мы с вами уже говорили о том, что высочайшим свойством Божьим является совсем не правда, а любовь, но только любовь праведная. Поэтому здесь происходит то, что хотя и называется у нас судом, но на самом деле происходит оценка со стороны Бога, самооценка со стороны человека того, что я есть. И поскольку душа в данном состоянии уже не имеет воли, то происходит естественное в дальнейшем соединение ее или с Духом Божьим, или, как мы с вами говорили в прошлый раз, с демонами-мучителями. И тогда душа нисходит туда, в преисподнюю. Нисходит почему? Потому что своими страстями она соединяется с этими демонами и попадает в область соединения с ними. Агитпункт кончается, и начинается действительный ад. Помните теперь анекдот. Он очень хорош для данного случая. Вот так. Где все это происходит? В какой-то области. Хочу подчеркнуть еще раз. В области вечности. Не времени, а вечности. И души святых, которые, минуя мытарство, восходят на небо, находятся в вечности. И, напротив, души тех, которые не устояли и пребывают, будем говорить, внизу, они тоже пребывают в вечности. Это для нас очень важно. В каком смысле? Как-то, знаете, подсознательно мы воспринимаем вечность как уже что-то окончательное, как бесконечно окончательное. Нет. Церковь решительно возражает против этого. С самого начала своего существования Церковь заявляет о необходимости, возможности молитв за усопших. То есть необходимости и возможности изменения состояния души, находящейся там. Ведь молится она не за святых, надо же обратить внимание, не за святых она молится, а молится за тех, о ком ей судьба неизвестна. То есть, проще сказать, молится о тех, кто ясно, не указано, что ясно он спасен, то есть за грешных. Вера Церкви какова? Оказывается, можно изменить это вечное состояние мучений. Можно изменить. В какое состояние? В состояние вечной радости. Это очень важный момент. Важный потому, что мы сами слова Священного Писания, которые говорят о вечности мук, вечности загробных страданий, страданий грешника, мы воспринимаем именно вот в том смысле, что вечность значит окончательно и бесконечно. На самом деле, еще раз повторяю, это другая реальность, другая, совсем не означающая окончательности. Апостол Павел был восхищен до третьего неба. Он был в вечности. Вновь из вечности он вернулся даже во временность. Не говоря уже о том, что можно из одной вечности, из низшей, так сказать, будем говорить, из страшной вечности перейти в вечность блага. Вот так, это, друзья мои, вот это понятие, это очень серьезное, оно имеет большое значение в понимании одной из труднейших тем, проблем, тем это о вечных мучениях. Вечных мы с вами об этом будем говорить специально. Я вам предложу целый ряд точек зрения по этому вопросу различных мыслителей, которые, основываясь на Священном Писании и святых отцах, делают свои выводы. Тема эта сама по себе, я вам скажу, непростая и очень, я бы сказал, и не только непростая она, и не просто она интересующая. Это тема, в которой оказалась в таком сильном узле противоречий. И главное противоречие здесь к чему сводится. Вопрос, на который вам придется отвечать, хотите вы или не хотите этого. Он заключается в чем? В том, что Бог же знал, что изберут в себе те люди, которые окажутся в области вечных страданий. И тем не менее дал им бытие, зная точно, что они изберут зло, а не добро. И дал им бытие. Как согласовать это с учением Церкви о том, что Бог есть прежде всего, а некоторые отцы даже говорят, что это сущность Бога, что Он есть любовь. Как может любовь творить, давать бытие тому, кто будет пребывать в вечных страданиях? Может ли такое быть или нет? Вот весь вопрос. Понимаете, какая сложность? Сложность этого вопроса. Такие ответы, то есть это не ответы, а уводящие слова, говорят о том, что человек обладает своей свободой, верой, но Бог же знал о том, как осуществит эта вот личность свою свободу. Бог же знал. Он мог не дать бытие этой личности. И все. И не было бы никаких вечных страданий. Вот, так сказать, острота проблемы, с которой сталкивается сознание человека, говорящего о христианском понимании Бога. Мы с вами поговорим об этом. Но прежде я хочу вам сейчас зачитать одну поразительную мысль из Исаака Сирина. Причем хочу вам при этом сказать, что эта цитата не из нового, не из второй части Исаака Сирина, которая недавно вышла, а из его слов подвижнических, которые были опубликованы в середине XIX века, из тех слов, которыми и Восточная Церковь, Византийская Церковь, и Сирийская Церковь, и Русская Церковь, и вообще все православные церкви постоянно назидались. Вы слышите? Постоянно. И все церкви. Исаак Сирин всегда был, если хотите, одним из великих отцов монашества и духовной жизни. И вот то, что я вам сейчас зачитаю, сейчас вы услышите, никогда и никем, ни одним из отцов, ни одним из соборов не было не только отвергнуто, не было подвергнуто никакой критике, не было подвергнуто никакому сомнению. Послушайте, что не было подвергнуто. Исаак Сирин жил в VII веке. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Грешник. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви Его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает Он, Бог, им, воскресением, и вместо тления тел, поправших закон Его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Эти слова подвижнические были изданы у нас в 1858 году. Их переводили не раз. Их переводил даже святитель Игнатий Брянчанинов. Еще раз повторяю, им назидались всю историю православия на Руси. Но я говорю, на Руси и во всех других церквах. Вы слышите, что он пишет? Это же, можно сказать, что-то невероятное. Не праведник, а грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Более того, что он пишет, Христос вместо воздаяния праведного облекает их, грешников, в совершенную славу нетления. Исаак Сирин по существу просто упраздняет гиенну. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас, грешников? Если бы сейчас бы он жил, сейчас мы бы ему бы всыпали бы. Мы бы ему напомнили о решениях соборов и осуждениях. Мы бы ему показали бы вместе с Григорием Ниским, Григорием Чудотворцем, да, с Иустином Философом, Григорием Богословом, Иоанном Дамаскины. Мы бы всех их на один костер просто бы и все. И что пишет? Да, вы знаете, вот серьезнейшая вещь. Серьезная вещь. То, что он пишет, это действительно, если хотите, прямо противоречит, ну, тому, кажется, несомненному, так сказать, убеждению, что в конце мира будет не Бог всяческое во всем, а будет рай и будет ад, область вечного зла и вечных страданий. Я сейчас пока об этом не буду специально говорить, а хочу сказать пока о другом. Сначала о другом, а потом об этом. А возможно ли спасение не христианам? Ведь, судя по всему, тому, что пишет Исаак Сирин, вот здесь, оказывается, спасутся все. Он же не выделяет христиан. Он говорит, грешник. Возможно ли спасение не христиан? Вот один из тех вопросов, который прямо сейчас входит непосредственно в эту сферу данной проблемы. И я скажу вам, что этот вопрос в высшей степени существенен для того общего вопроса учения о человеке, о котором мы говорим. Что говорит по этому поводу священное предание Церкви? Возможно ли спасение не христиан? Существует несколько точек зрения по этому вопросу. Одна из них, я бы сказал, радикальная такая точка зрения, которая решительно утверждает, что спасение возможно только православным христианам. Утверждение заключается, или суть утверждения заключается в том, что вне церкви нет спасения. Помните, что сказал Киприан Карфагенский? «Extra ecclesiam nulla salus est». И многие поняли, что в данном случае речь идет о чем? Вот о той церкви, в которой мы, живые, живем. Ссылаются при этом на слова Христа, что тот, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Помните, то же самое Никодиму он говорил, что необходимо родиться от воды и духа, иначе невозможно войти в Царство Небесное. Кажется, есть достаточные основания для утверждения этого. В то же время, Церковь решительным образом заявляет, что, оказывается, в лоне Царства Божия находится множество ветхозаветных праведников, которые просто и не могли принять крещение, поскольку его и не было. Они не могли состоять в Церкви Христовой, в этом теле Христовом, потому что Христа еще не было. А в другом месте Христос говорит, кто не ест тело моего и не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Масса мучеников была казнена тут же, на месте, за исповедание Христа. Ни крещение, ни причащение. Масса людей, тех, которые у нас стоят в святцах, кого Церковь объявила святыми, не приняли ничего, а они святы. Видимо, эти слова Христова надо понимать иначе. Надо понимать так, как их понимала, следовательно, Церковь. Кто веру имеет и крестится. Ну, ясно, как она понимала. Речь идет не обо всех людях, а о тех, кому была предложена проповедь, но отвергли ее. отвергли, причем отвергли не почему-либо, а именно по ожесточению, по духу злобы, по духу неприязни. Так как, когда Христос воскресил Лазаря четверодневного, то постановили убить и Лазаря. Видите, почему отвергли? Совершенно понятно, по гордыне, по зависти, по противлению Духу Божьему просто. Тут понятно, кому было проповедано, вот о ком идет речь. А не о тех, которые никогда в своей жизни, может быть, никогда и не слышали о христианстве. Или слышали о нем какие-то карикатурные совершенно вещи. Смотрите, очень долгое время, да для многих и до настоящего времени, в Индии стоит только упомянуть о христианстве, как они уже знают, что это такое. Христианство? Ах, это англичане, эти дикие звери, которые с нами расправляли жесточайшим образом. Вот что такое христианство. Если они таковы, значит, такова их вера. Разве можно в эту веру принять? Ужас какой! Нет, нам такой Христос не нужен. Разве они не правы? Да, такой Христос, конечно, не нужен. Так что вот церковь, видите, да, в отношении этого понимания этого текста, видите, оказывается, о ком идет речь? Не вообще о неверующих, а тем, кому было предложена эта вера. Истинная вера, и они отвергли ее. Вот да, тут да. Тут не вызывает сомнений. Что такое «вне церкви нет спасения»? Еще раз вам говорю, что многие поняли это таким образом, что под церковью, разумеется, вот то видимое, если хотите, общество людей, те канонические границы, которые существуют. Итак, кто вне этих канонических границ, то есть кто не принял, допустим, крещение, или находится за границами, каноническими границами, так он уже все, он вне церкви, а вне церкви нет спасения. Я вам скажу, при таком примитивном взгляде мы попадаем, не знаю, в какой клубок неразрешимейших проблем. Ну, последний случай. Где-то в 1990, не помню, каком, 8-9 году, помните, русская церковь прекратила евхаристическое общение с церковью Константинопольской. Так, кто же оказался вне границ церкви? Русская церковь или Константинопольская церковь? Две православные церкви прекратили евхаристическое общение. А евхаристия – это и есть как раз то, что характеризует это единство. Если хотите, осуществляет церковь. Где же церковь? В Москве? Константинополе? Таких случаев, вы помните, если возьмете 4-й, 5-й века, Господи, дальше, сколько было разногласий между отдельными поместными церквами, вплоть до прекращения евхаристического общения. Где? Где экстраэкклезиам? А где сама экклезия? Где она? Ошибка, большая ошибка сознания может присутствовать там, когда мы отождествляем церковь как тело Христово с церковью как видимым обществом. Здесь мы попадаем, еще раз повторяю, в неразрешимый круг проблем. Два есть понимания церкви, или лучше сказать, два видения церкви. Или еще лучше сказать, две стороны церкви. И это нужно понимать, так сказать, четко. Одно дело – церковь – это единство в Духе Святом всех тех, кто стремится жить по Евангелию и живет. Вы слышите? Тех христиан, которые стремятся жить по Евангелию, живут так. Единство в Духе Святом, единство фактически невидимое. Другое дело – церковь – общество людей, которые имеют единую веру, единую каноны, единую дисциплину, единую иерархию и так далее. Обратите внимание, в первом случае кто выше всех в церкви? Или кто выше? Тот, кто святее. Во втором случае, в церкви, обществе, кто выше? У кого сан выше? Ну, и самый высокий – это профессор, конечно. Все прочие ниже. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в этом. Причем совершенно неважно. Подумайте, кто принадлежит к этой внешней церкви? Тот, кто крещен и не отлучен. Пока еще не отлучен. Говорят, мошенник из мошенников какой-нибудь. Я не знаю, кто еще. Так? Но пока он не отлучен, каким? Просто актом внешним, церковным, каноническим актом. Все, он в церкви. Вот эти две стороны надо понимать, а четко себе представлять. Но хочу при этом сказать сделать одно очень важное замечание. Что то первое понимание церкви, о котором мы говорим, что это единство, единство верующих в Духе Святом, тех, лучше сказать, верующих в Духе Святом, которые стремятся жить по Евангелию, живут по Евангелию. Так вот, нужно сказать, что это-то невидимая церковь, эти-то люди, которые живут по-христиански, стремятся жить, они-то рождаются где? В лоне видимой церкви. Как он может быть христианином, если он никогда в церкви не пришел к церкви, не уверовал, если хотите, не принял крещение, не стал жить так, как говорит церковь? Может ли это быть? Ну, конечно, нет. То есть, оказывается, в лоне видимой церкви происходит созидание подлинной церкви. Видите, оказывается, в лоне видимой церкви. Это первое, что нужно иметь в виду. И второе посложнее. Кто принадлежит, если говорить в церкви, только ли тот, кто обязательно видимым образом уверовал и принадлежит церкви, или нет? Или же к церкви могут принадлежать и другие, которые не знали церкви, не знали о Христе, и тем более не принимали ни одного таинства. Могут ли они принадлежать к церкви? Они не принимали, естественно, никакого крещения, никаких других таинств. Могут ли они? Первое, что сразу нужно ответить на этот вопрос. Пока они живут здесь, нет, конечно. Но они не являются членами церкви. Пока они здесь. Поскольку каждый живущий свою принадлежность к церкви, свят ли он или грешен, выражает определенным видимым участием в церкви. Это совершенно очевидно. А вот возникает вопрос более серьезный. А те, которые скончались? Церковь утверждает, что множество ветхозаветных людей спаслись, то есть называет их праведниками, то есть утверждать, что они, следовательно, вошли в церковь, являются членами церкви. Вы слышите? А что это значит? Это означает не что иное, как, следовательно, они приняли крещение. Как это может быть? Ну, я надеюсь, вы помните, когда мы в прошлом году с вами говорили, то делали различение между священнодействием таинства и даром благодати таинства. Священнодействие совершает священнослужитель. Дар благодати таинства дает Господь. Священнослужитель не может дать этого дара. Не может. Не он распоряжается Духом Святым. Дух Святой сам дает это или не дает. Помните же замечательное это высказывание Кирилла Иерусалимского, который говорил, что если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Он прекрасно этим показал. Люди совершают только священнодействие, то есть форму таинства. Дар благодати дает Господь. Он дает. Как же он дает? Когда дает? Кто крестил разбойника? Священное действие, которое мы называем таинством, над ним совершено не было. Получил ли он дар благодати крещения? Бесспорно, Христос сказал, сегодня же со мной будешь в раю. Вы слышите? Он получил дар благодати крещения. Ибо этим даром благодати, таинство крещения, человек входит в состав тела Христова, становится членом тела Христова, вот этой клеточкой этого тела Христова, получением этого дара благодати. Разбойник так вошел, принял крещение. Многие мученики приняли крещение. Мученики, над которыми не было произведено никакого священного действия таинств, никто их не погружал и не произносил, как мы выражаемся, формулы. Все ветхозаветные праведники оказались точно так же были крещены. А не как-нибудь. Вы слышите? Нельзя смешивать священное действие таинства с даром благодати. Да, это таинство установлено, но оно что требует? Подготовки, веры. Принятие дара благодати требует соблюдения условий. Почему Господь и сказал, кто веру имеет и крестится. Без соблюдения этого условия мы не можем утверждать, что там получен дар благодати. Мы не можем. Почему? Потому что мы не знаем. Когда же мы знаем, что принимает крещение человек с верою, то мы верим, потому что так сказал Господь, так учит Церковь. Принимающий с верою принимает и дар благодати. И мы говорим «крещен». Когда же мы не знаем, верит он или нет, когда его крестят в бессознательном состоянии, то мы ничего не можем сказать. То есть мы считаем, можем считать, но от нас тогда это закрыто. Но Господь дает этот дар благодати. Он дает, а не человек. Вот относительно этого, я вам скажу, относительно вот этого вопроса, он, видите, он достаточно сложный. Отношение этого вопроса. Я хочу вам зачитать ряд высказываний святых отцов, чтобы не было, знаете ли, это нашими просто отвлеченными рассуждениями. Вот что пишет, например, святитель Григорий Богослов. «Как многие из нас бывают не от нас...» Вы слышите интересные вещи? «Многие из нас бывают не от нас». Любопытно. О ком это идет речь? Интересно. Ну-ка, поднимите. А кто это не от нас? Ну, не я же. Вы же, надеюсь, понимаете. Не я же, конечно, что вы. Я ищу других. Кто это такое среди нас, а оказывается, не от нас? Вот хорошо, вы уже меня понимаете все-таки, это очень приятно. Итак, как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из не принадлежавших к нам бывают наши. Интересно. Поскольку добрыми нравами предваряют веру, и, обладая самой вещью, не имеют только имени христианина. Правда любопытно? Что значит, обладая самой вещью? Речь идет о простых, очень простых вещах. Что его духовное устроение праведное. Его устроение праведное. И он не имеет только имени христианина. Очень сильное, я вам скажу, высказывание. Прежде чем приводить вам еще целый ряд других, я хочу сказать вам. Итак, в отношении первой этой точки зрения, вот этой решительной, категорической, что вне церкви нет спасения, и поэтому спасаются только православные христиане, так мы видим, существуют настолько сильные противоречащие аргументы, что эта точка зрения просто разваливается. Мы уже сказали, просто разваливается. Церковь учит иначе. Церковь. Многие некрещенные вошли в тело Христово. Многие скончавшиеся до Христа вошли в тело Христово. До Христа, то есть до созидания Его Церкви, с появлением ее, там они вошли. Понимаете, где? Не здесь, а там они вошли в Его тело, стали членами тела Христова. Вот такова первая точка зрения. Вторая точка зрения, я бы назвал ее теософской точкой зрения, которая утверждает, что все люди спасутся потому что, очень важно, почему, потому что все религии, независимо от того, какой они носят характер, это пути, это разные пути, которые, тем не менее, ведут к одной и той же вершине, к Богу. Все пути ведут к Богу, как все дороги ведут в Рим. Для этой теософской точки зрения Христос является просто одним из посвященных, наряду с целым рядом других великих людей, там Пифагора, Сократа, Заратустры, Моисея, Будды и так далее. Как выразился один из трубы вечности, вылетают искры разной величины. И вот самые крупные из них, вот они, вот эти лица, великие посвященные. Христос в данном случае просто один из этих великих посвященных. Это искра огромной величины и больше ничего. Поскольку все религии, в конечном счете, утверждают эту точку зрения, призывают человека к добру, то, следовательно, все и спасаются. Эта точка зрения, конечно, очень соблазнительна. И соблазнительна она одним очень серьезным моментом. Тем, что утверждение о том, что все праведно живущие спасаются. Только что об этом сейчас мы говорили. Я вам привел Григория Богослова. В чем глубочайшая порочность этой точки зрения? В том, что Христос для нее – это один из прочих. Это один из учителей, который напоминал людям о праведной жизни, давал, если хотите, назидание в этой праведной жизни, указывал этот путь, и больше ничего. В этом глубочайшая ошибка теософской точки зрения. Я вот не взял с собой листки, я собирался вам зачитать тут целый ряд очень интересных высказываний по этому поводу. Да, ну, по крайней мере, хотя вот Рамакришна, это известный учитель, он более известен по его ученику Вивекананде, да, Рамакришна, который жил, кстати, у храма Кали, этой ужаснейшей, пожалуй, из богинь Индии, которая одно ожерелье, знаете, только из черепов человеческих, клыки жуткие, вообще страшно смотреть на эту богиню Кали. Так вот, он поклонялся ей. Он говорил, что он потратил 12 лет жизни специально на то, чтобы проверить пути всех религий. И пришел к выводу тому, что все религии ведут к одному и тому же. К чему? К одному и тому же. К экстазу. К экстазу. Он даже не говорит, что к Богу. Вы же знаете, что индуизм – это система при миллионе богов, в то же время является фактически пантеистической системой. И Брахман – это совсем не личное существо, это не един Бог, который всему дает бытие и жизнь. Нет, нет. Это, если хотите, бездонный океан бытия, в котором множество появляется вот этих кристалликов, богов, если хотите. В том числе и бог Брахма. Так, множество этих богов появляется. Но в конечном счете все это возвращается туда, в этот бездонный океан Брахмана. И личность даже человеческая, она тоже, как соляная кукла, растворяется в нем, как в океане. Так вот, Рамакришна, значит, утверждал, что он специально потратил 12 лет жизни на опытное прохождение пути всех религий и пришел к состоянию экстаза, то есть когда душа, так сказать, выходит из себя и сливается с Брахманом. Вот в отношении его вывода я вам скажу, можно сказать следующее. Он никак не мог пройти христианский путь жизни. Самое большее, что им было известно, это Нагорная проповедь. Суть этой проповеди, в конечном счете, к чему сводится? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ничего он не знал абсолютно о духовной жизни в христианстве. Тем более он не знал, не мог знать, и нет сомнений, что в том состоянии не мог и принять, что Христос – единый ходатай Бога и человека. Он тот единый, благодаря жертве только которого, вновь человеческая природа восстанавливается и приходит в то необходимое, первозданное и даже выше того единство, которое именуется спасением в христианстве. Он абсолютно этого не знал. Он не знал пути духовной жизни в христианстве. Поэтому всю суть религии он сводил к чему? К определенным делам, вы понимаете, к поступкам. А здесь, я думаю, что он действительно невеликую разницу нашел между многими религиями. Ибо скажу вам, что вот эта заповедь «не делай другому того, чего не хочу себе», она, в общем-то, пронизывает, можно сказать, ну, подавляющее большинство религий. Является, если хотите, ну, таким стержневым для множества религий. Поэтому что мог пройти Рамакришна в христианстве? К какому познанию Христа он мог прийти? Никакому. Но, тем не менее, это его утверждение носит весьма такой эффектный характер. Человек потратил 12 лет жизни и оказался, вот видите, перед каким результатом. Так вот, теософия и вообще теософский взгляд на вопрос спасения, он порочен именно этим – отрицанием Христа, отрицанием уникальности того подвига, который совершил Господь Иисус Христос. И отсюда, этого достаточно, отсюда мы с полным основанием можем говорить о том, что теософия как таковая, теософский взгляд как таковой, он порочен в корне. Хотя там, кажется, предлагается с другой стороны идея, против которой ничего не скажешь, что праведно живущие, они восходят к Богу. Вот так, вот две точки зрения. И вот в чем их недостаток. Наконец, я хочу сказать о той точке зрения, которая, по моему убеждению, надеюсь, что это не просто по моему, а действительно отражает церковное учение, точка зрения, которая основывается на известных словах Христовых. «Всякий грех и хула простятся людям, и хула на Сына Человеческого простится им, хула на Духа Святого не простится». Причем сказано «сильно не простится, ни в сем веке, ни в будущем». Интересно, что Господь условием спасения, если хотите, отрицательным условием спасения, ставит что? Отсутствие хулы на Духа Святого. Утверждает, что все прочее в конечном счете может быть очищено у человека, проститься, очищено. Как, что, это вопрос совсем другой. Вопрос именно стоит вот в данном случае вот о чем. Господь вот что поставил критерием спасенности, причем вне зависимости от того, где находится человек. Он не сказал, что вот мои ученики те спасутся, которые не похулят Духа Святого. Он совсем не об этом сказал. Он сказал по отношению к человеку. Это учение о человеке. Что же подразумевают святые отцы под таким понятием, как хула на Духа Святого? Оказывается, они понимают очень простые вещи. Под хулой на Духа Святого они разумеют ничто иное, как, если хотите, гордость, противление истине, самопревозношение человека. Вот то, что очень хорошо обозначено пророк Исаии. Он так говорил: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, и свет – тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким». Вот фактически, что называется хулой против Святого Духа. То есть это противление добру. Я знаю, что это добро. Я знаю. Но потому-то я ему и противлюсь. Вот в чем корень хулы на Духа Святого. Ибо в каждом человеке присутствует и осознание, и чувство добра, правды, святыни. И когда человек сознательно борется против этого, вот тогда мы и видим то, что именуется хулой на Духа Святого. Вот я только что сейчас вам привел пример, когда постановили убить и Лазаря. Поняли, уже совершенно ясно, четверодневный. Это, представляете, там Палестина. Это что такое? Это жара. Смердит, уже сказали же сестры. Он же смердит уже, когда Христос сказал: «Отвалите камень от гроба». Уже невозможно. И вдруг воскрешает. Совершенно ясно теперь, кто перед нами. Совершенно ясно. Не может человек такого сотворить. Ни один пророк никогда такого еще не делал, чтобы смердящего четверодневного воскресить. Такое множество чудес. Все это знали, все увидели. Так, что будем делать? Что будем делать? Вот где хула на Духа Святого, то есть сознательное уже противление истине. Вот что произошло, то есть сознательное противление Богу. Ясно, что от Бога. Так что учтите, кстати, это показатель. Теперь вы понимаете, почему Христос до этого уже сказал, когда ему ответили: «Мы не от прелюбодеяния рождены, наш Отец – Бог». Помните, что Христос сказал? «Если бы Бог был Отец ваш, вы бы приняли меня. Ваш Отец – дьявол». Сатанизм уже тогда зародился. Уже был. Причем в какой жуткой форме, дошедшей до распятия Христа, который совершенно ясно уже для всех было, кто он есть. Вот это вот хула на Духа Святого. Так вот, оказывается, что является условием, если хотите, даже хула на самого Христа, если хотите. По причинам каким? По причинам незнания, отсутствия просто в силу условий воспитания, образования, жизни, отсутствия знания о христианстве или знания совершенно превратные, искаженные. Причин очень много. Может быть, по каким по каким происходит отвержение Христа. Я думаю, что и вы встречались. Я встречался, по крайней мере, с вполне искренними атеистами, которые просто, они какое-то смешно им говорить о Христе даже. Правда, они не знакомы, они почти ничего не знают, но они искренне не признают его, отвергают. Помните, Саул разве не искренне гнал христиан? Искренне, потому ему Христос и сказал: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» И тем самым показал, оказывается, что каждая искренняя душа, каждый, делающий правду, приятен ему. Саул был убежден, что он делает правду, потому что он гонит тех, кто разоряет закон Моисеев, данный от Бога. Понимаете, в чем дело-то? Он был убежден. Так вот, видите, отвергать Христа можно по разным причинам, а совсем не по причине хулы на Духа Святого. Так вот, тогда и слово на Сына Человеческого сам Господь сказал проститься. Так вот, что говорит эта точка зрения? Это вот фундамент, друзья мои, оказывается, вот этой точки зрения, если хотите, церковного учения по этому вопросу. Вот, оказывается, кто спасется, каждый не похуливший. Как спасется, это вопрос уже другой. Ну, забегая, может быть, вперед, чтобы не упустить, скажу вам, в данном случае великолепен образ, который приводит апостол Павел, что каждый строит из разного материала. Кто из золота, драгоценных камней, серебра, а кто из соломы, дерева. И помните, он говорит, дело каждого испытывается огнем. И вот те, у кого дело сгорит, он говорит, сам спасется, но так, как бы из огня. Представляете? Пожар. Выскочил человек, в чем был. Спасся? Спасся. Как? Достоин слез и сожаления, но спасся. Так вот, оказывается, спасение может быть очень разным. Спасение очень разным. Кто-то входит в Царство Божие со славой, так? А кто-то входит, как из огня. Это великолепный образ, это земной образ, но он показывает нам, что, оказывается, спасение может быть очень различным, очень даже. И он предупреждает, самими этими словами он предупреждает, чтобы не оказалось это спасение, подобное тому, у кого дело сгорит. Вот. Так как же спасается? Вот вопрос. Как могут ли спастись, или каким образом, получается, могут тогда спастись? И кто может спастись из тех, кто не был в церкви? Вы знаете, у апостола Петра есть удивительные слова. Он пишет: «Христос, находящимся в темнице, то есть в аду, сойдя, проповедал». Эта проповедь была совсем не только праведником. Посмотрите, что он дальше пишет. Не только праведником, а и некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Более того, и погибшим при потопе в одни Ноя, мертвым даже. Вы слышите, что он говорит? Кому была эта проповедь? То есть проповедь Спасителя в аду была обращена ко всем людям от начала бытия человеческого. Каков характер был этой проповеди и что она дала? Видели древнерусскую икону воскресения? Вот эти новые, эти протестантские всякие, католические, он вот так взвивается, как артиста на каком-то полотне. Жуть смотреть. Древнерусская икона – это сошествие в ад. Подумайте, икона воскресения – сошествие в ад. Уж ну, невозможно даже представить, как это, какое же это воскресение, когда в ад сходит. Замечательная выраженная идея. Ох, какая сила! И что там мы видим? Представьте себе, разрушить гигантское какое-нибудь каменное здание. Тоже мы видим и там. Разрушенные вдребезги зданий, из которого Христос выводит. Разрушен ад. Понимаете, какие вещи? Какая идея потрясающе выражена? Иоанн Златоуст просто изумительно говорит об этом. Вы послушайте только. «Где твое смерти жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся иси. Воскресе Христос, и подоши демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе». О, как интересно! Мы же слушаем каждый год это. О чем контекст речи святителя говорит? Что значит «не мертвый не един во гробе»? Что, речь идет о воскресении тела с тем, чтобы потом опять преисподнюю направить, что ли? Кто припишет это Иоанну Златоусту, когда он говорит «и не един во гробе»? Кому придет даже в голову такая мысль? Совершенно ясно, что идет речь о воскресении не просто тела, а о воскресении духовном, открывающем человеку врата вечной жизни. Вот о чем весь контекст речи. Победу Христовую, если хотите, его сошествием в ад. Мертвые некогда непокорные, но не похулившие Духа Святого, воскресают духовно. Вот, оказывается, они, оказывается, были освобождены из рая. Не только были, и будут. Они примут Спасителя. Они получат дар благодати крещения. Поразительные вещи. Как и что, об этом мы еще с вами поговорим. Но это в высшей степени важная вещь. Хочу при этом сказать, что сошествие во ад Христа – это совсем не акт единовременный. Представляете, вот в субботу сошел и вышел, а через минуту туда сошел праведник уже. Такой же праведник, каких он вывел, а Христа уже там нет. Погиб. Ну, сами понимаете, что за наивность. Сошествие Христа в ад – акт вневременной. Ад разрушен. Что значит? Отныне каждый сходящий, вот то, что мы называем адом, область мытарств, область страданий, каждый отныне находящийся там может видеть Христа. Вы слышите? Христа. Вот что для нас очень важно. Ибо нет этих тюремных стен. Тюрьма уничтожена. Теперь каждый может видеть, и каждый может обратиться к Нему. То есть о чем идет речь? Я хочу сказать, что вывод из этого какой? Что все те, кто по объективным причинам, еще раз говорю, по объективным, то есть независящим от твоей воли, не мог уверовать в пришедшего Христа. Тот, кто не мог принять таинство крещения здесь, для них открывается возможность вхождения в церковь путем ветхозаветного человечества. Ведь очень многие люди до сих пор живут в Ветхом Завете же. Они не знают ничего о Христе, ничего не ведают. Слышали о нем так же, как слышали в Ветхом Завете. Может, когда-то должен какой-то там Мессия и прочее. Ветхий Завет, увы, он оказывается до настоящего времени преобладающим в жизни человечества. Так вот, и входят туда, благодаря воскресению Христову, слышите? Благодаря Его жертве и воскресению, а не так, как это говорит Теософия. Только благодаря этому, оказывается, многие получают теперь возможность войти в Царство Божие. Как? Еще раз я опять спрашиваю. Я вам хочу прочитать удивительную мысль святого Григория Богослова. Он писал: «Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, вы слышите, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. И далее он объясняет. Иные даже не имеют возможности и принять дара крещения, или, может быть, по малолетству. Видите как? По малолетству не имеет возможности принять дара крещения. Мы исправили это положение. Всех крестим теперь, малолетних. Хоть он пищит, кричит, брыкается, ничего. Крестим. Или, может быть, по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Последние, не принявшие крещения, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы, ибо не всякий недостойный чести достоин уже наказания. То есть он говорит о их спасении. Прямо говорит, но при этом предупреждает. Оказывается, что крещение огнем, крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным. Святой Исаак Сирин вообще писал по этому вопросу. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Его ответ на вот тот острый вопрос. Зачем же Бог дал бытие тем, которые изберут зло? Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Целый ряд отцов говорят прямо в этом духе. Ну, еще 2 минуты есть. Например, тот же Иустин Философ. «Мы научены, что Христос есть перворожденный Бога, и мы выше объявили, что Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий». И дальше. «Те, которые жили согласно со Словом, Логосом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников». Или «Поскольку те, которые делали всеобщее, естественное и вечное добро, приятны Богу, то и они, подобно прежде их жившим праведникам Ною, Еноху, Иакову и другим, во время воскресения, которые делали добро, послушайте только, во время воскресения спасутся через Христа нашего вместе с теми, которые этого Христа признали Сыном Божиим». Видите? Ириней Леонский. «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Поэтому всех таковых Он во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в Свое Царство». Григорий Богослов. «Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, Так многие из не принадлежавших к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру и, обладая самой вещью, не имеют только имени христианина. Я вам повторяю. Максим Исповедник пишет, объясняя слова апостола Петра. Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения в Содоме, Египте, а также и других принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Им, вы слышите, им, этим, содомленным, египтянам и так далее, им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили по Богу духом. Вы слышите? Наказание восприняли для того, чтобы жили по Богу духом. То есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. Иоанн Дамаскин то же самое пишет, но не буду уже читать. Да, то же самое. В общем, у святых отцов очень много вот этих высказываний этого рода, где они прямо говорят, что уж даже если мы люди и то понимаем, что не можем, требуем справедливости и правды, то тем более у Бога, где не только справедливость, а присутствует сама любовь, тем более Он оказывается более милосердным, чем мы сами. Вот так, друзья мои. Это очень такой серьезный антропологический такой момент, который нам следует как-то знать и помнить.